Давайте мы встанем, вместе помолимся, просим Божье благословение на Его Слово. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, благодарю Тебя за то, что Ты открываешься нам через страницы Священного Писания. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты помог нам внимательно, Господь, прислушаться к Слову Твоему. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты дал нам, да, просвещение, Господь, чтобы Ты дал нам понимание Твои слова, чтобы Ты дал нам понимание, Господь, того, что Ты хочешь, чтобы мы делали в ответ на Твои слова. Помоги нам, Господь, быть не только слушателями слова, но исполнителями. Господь, я прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова и дал мне говорить, Господь, то, что Ты все правильно, все, Господь, угодно в Твоих глазах. Благослови нас, Господь, и помоги нам. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Когда мы приходим к Библии, есть некоторые важные принципы, которые помогают нам понять Библию. И есть как бы главные методики, можно сказать, понимания Библии. Есть историко-грамматическая методика. Это звучит так сложно, большие слова, но на самом деле это говорит о том, что мы понимаем Библию, как мы обычно читаем то, что, как мы обычно понимаем то, что мы читаем, или те разговоры, которые мы ведем, естественным путем. А историко-грамматический, это значит, мы смотрим на контекст, на то, что происходит исторически, в тот момент, когда было написано. И иногда нам нужно читать, иногда нам нужно работать, чтобы понять какие-то места Библии. Это то же самое, что когда мы ведем разговор, мы можем говорить про каких-то людях, мы можем говорить про какие-то события, а мы знаем об этом, поэтому этот разговор имеет значение. Я, когда только пришел в Россию, мне все говорили про КВН, КВН, это так смешно. Я смотрю КВН, а мне абсолютно не смешно было. Потому что я не знал этих людей, которых пародировали. Я не знал вот эти наречия, эти разговоры, эти обычаи, над которыми они смеялись. И если не знать этот контекст, тебе абсолютно не смешно. И также, чтобы понять Библию, иногда нам нужно понять этот контекст. Нам нужно понять вот эти города, вот эти людей, вот эти места. И это все, что значит исторический грамматический подход. Понимание Библии, что мы понимаем немножко вот этот контекст, в который все происходит, и это очень важно, так и посмотр КВН, так и изучение Библии, понять как бы контекст. Грамматически это значит, что мы смотрим на слова, что значит эти слова. Когда мы читаем или ведем разговор, мы обычно понимаем, когда идет шутка, когда идет сарказм, когда идет фигур речи, и когда идет просто прямой речь, которую мы должны понять, как она сказана. И это все, что значит грамматический метод, что мы смотрим на этих вещей, когда мы читаем Библию, и таким образом мы понимаем, что там написано. Второй подход, это называется аллегорический подход. И это просветалось особенно в городе Александрии, где они старались сопоставлять греческие мифологии с христианством, чтобы как бы вот соединить их. И нужно, естественно, было найти более широкое понимание Библии, чтобы это все как бы совпадало. И аллегорический подход, где мы ищем какие-то скрытые смыслы, где что-то вот символизирует чего-то. А в сегодняшний отрывок мы будем смотреть брак в Кане Галилейский. И здесь есть такие моменты. Некоторые предполагают, что Мария в этой истории, она как новая Ева. И что это как история сотворения. И этот брак, и здесь новая Ева, она вместо того, чтобы отвести своего мужа от Бога, она приведет его к Богу. И она была источником вот этой она была начало первый грех, и здесь она начало первое чудо. И это подход, где мы ищем символические значения всего, что есть. Таким образом, мормоны даже стараются доказать, что брак, который в Кане Галилейской, это был брак Иисуса. И мы должны быть очень осторожны с таким подходом. Такой подход обычно неприемлемый для нас. Это просто возможность сочинить то, что хочется, и вчитывать это в Библии. Мы используем грамматический, исторический подход, потому что это дает нам понимать, что происходит. И этот отрывок особенно, это отрывок, где люди старались искать какие-то другие значения, какие-то скрытые значения. А важно для нас сегодня слышать то, что Бог хочет сказать нам. Нам не нужно свои умные мысли, которые мы вчитываем в текст. Слова Божие – это слова жизни. И нам нужно слушать то, что Он говорит нам сегодня. Нам надо видеть Его славу. Давайте мы прочитаем вторую главу Евангелия от Иоанна. Мы прочтем с 1 по 11 стих. Вторая глава Евангелия от Иоанна. С первого стиха. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. Матерь Его сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: наполняйте сосуды водою. И наполнили их доверха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отвидал воды, сделавшись вином, а он не знал, откуда это вино, знал только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениху и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Мы заметили в прошлый раз, что Иоанн внимательно следит за временем. И на самом деле оттуда вот эта теория о том, что Мария – это новая Ева, потому что как раз это происходит все на 7-й день. И 7-й день, как бы 7 дней, это наталкивает на мысли о сотворении. Тем более, что Иоанн начинает свои Евангелие с теми же словами «в начале», как и «бытие» начинается «в начале». Ну, я думаю, что если Иоанн как бы хочет намекать на сотворение мира, все, что он хочет сказать этим, это то, что Иисус – это также Бог. Также и сотворение главное, действующее лицо – это Бог Отец. Также вот здесь главное действующее лицо – это Иисуса Христа. Они равны. Они одна личность. Свадьба была в Кане. Кана была маленькая деревня, недалеко от того места, где Иисус вырос. Мы не знаем, кто женился, но неудивительно, что Иисуса пригласили, что Его маму пригласили, что учеников пригласили. Они, в принципе, все местные были. И свадьба была большое событие в то время. Некоторые свадьбы продлились целую неделю. И большое было торжество. И случилось, что не доставало вина. И мама Иисуса, матери его, приходит к нему и говорит ему, что вина нет у них. Сегодня это было бы неудобно, если на свадьбе кончилось что-то, напитки кончились на свадьбе. Это было бы неудобно, но, скорее всего, это был не на первый день, не на первой пора кончились. Может быть, они были бедные, может быть, у них не было достаточно средств, чтобы обеспечить всех. Мы не знаем всю историю. Но в то время это было большое дело. Когда после помолвки, в принципе, жених целый год готовился к этой свадьбе. Была помолвка, год прошел, и потом они сыграли свадьбу. И целый год он готовился к этому. И некоторые комментаторы говорят, что даже был юридически, они юридически были обязаны предоставить пир определенного стандарта. И если она, вот этот пир, не дотянулся до стандартов, даже могли подать на них суд и забрать обратно свои подарки. Или он должен был как бы возмещать стоимость этих подарки. Поэтому здесь не только неудобно, здесь, как бы, может быть, и серьезные последствия. И, по крайней мере, в маленьком городке все будут помнить о том, что вот это была свадьба, где кончилась вина. Так что это не пустая ситуация. Это, конечно, не ситуация о смерти и жизни, как некоторые чудеса, которые Иисус сделал в таких ситуациях. Но для этой пары, для этой деревни, это была значительная ситуация. И здесь или Мария первой заметила это, или кто-то подошел к ней как подруга и сказал об этом, и она пришла к Иисусу. Некоторые делают большое дело из того, что именно через Марию эта просьба шла. Католическая церковь строит целую доктрину на это, что нам нужно молиться Марию, и Мария скажет своему сыну, и так как бы будет лучше, чем просто напрямую молиться Иисусу Христу. Но это событие очень-очень шаткое основание, чтобы строить целую доктрину. И как мы видим дальше, Иисус на самом деле немножко дистанцирует себя от своей матери. И нам не нужно опять этот аллегорический подход, нам не нужно вчитывать то в этот текст, который нет. Просто Мария подошла к своему сыну. А я думаю, что я не знал, что ожидала Мария. Мы знаем, что это было первое чудо Иисуса. Ожидала ли она чудо? Или просто она знала, что Иисус – это человек, который она жила с ним много лет? Она знала, что за человек. Это совершенный человек. Это человек, который имеет блестящий разум. Это человек, который мог бы действительно помогать в многих ситуациях. Может быть, чисто по-человечески она подошла к нему и думала, что «ну, Иисус, Он знает, что делать». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». И слово, которое переводится как «жена», здесь это обычное слово «женщина». А переводчики синодальный перевод как бы решили использовать другое слово по понятным причинам. Да? Если навряд ли кто-то из нас будет обращаться к своей маме со словом как бы «женщина». Я думаю, что было бы обидно, кто из вас матери, да, если твой сын или твоя дочь начал обращаться к тебе просто «вот женщина». А поэтому переводчики искали другое слово, которое, может быть, имеет немножко другие оттенки, но, в принципе, в оригинале просто обыкновенное слово «женщина». И тут как бы то, что я говорил про исторический, грамматический метод, да, нам нужно понять не то, что это значит вот сейчас, да, если я называю свою маму «женщина», или мои дети называют мою жену «женщина», это будет обидно. А в то время не так. И вот это именно то, что мы должны понять, что это означало тогда, когда это было сказано. Нам нужно понять это в своем контексте. И в то время это было необычное обращение к матери, Но это было вполне уважительное. А это было, как бы говорит женщина, это было термо как бы уважение. Но это не термо, который предполагает близость. И даже здесь мы видим противоречие, что как бы Мария имела больше влияния, потому что она могла как бы его попросить. Здесь Иисус немножко дистанцирует себя своим матери. И то, что он говорит, что не пришел час мой. И кажется, что Иисус уважительно, как бы нежно, он просто говорит ей, что вот теперь мое время. Я уже взрослый человек, я должен принимать это решение, что мне делать и как мне вести свое служение. Не твое место, как бы управлять здесь. Он это говорил очень тактично, он это сделал очень нежно, без обид, и мы видим здесь, что в ответ Марии никакой обиды нет. Но он чуть-чуть просто говорит ей, не твое место говорит мне, что делать. Мне нужно здесь самостоятельно принимать свои решения. И она, написано 25 стих, «Матерь его сказал служителям, что скажет он вам, то сделайте». Я думаю, что здесь был немножко вот этот материнский инстинкт, немножко вот эта женская интуиция, что все равно он что-то сделает. Хотя он дал такой ответ, что не пришел час мой. Можно понять, что он сейчас он ничего не будет делать. А все равно она поняла, что Иисус не такой человек, который может просто пропустить это. И она говорит им самый хороший совет. И это хороший совет и в то время, и в наше время. Что скажет он вам, то сделайте. Эти слова, они для нас, я думаю, пригодились бы как закон жизни. Что говорит нам Иисус Христос на странице Священного Писания, то и сделайте. В любой ситуации, когда мы не знаем, как нам поступать, нам стоит обращать внимание на слова Иисуса Христа, на то, что Он говорит на эту тему. И делать то, что он говорит. Очень просто говорит об этом, не всегда легко так поступать. Но, тем не менее, я думаю, что это неплохое определение христианской жизни, о том, как нам жить нашу христианскую жизнь. Что говорит Иисус Христос, то и делайте. Ну что ж Иисус сказал об этом? Давайте мы посмотрим. Иисус начал показать на этих 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры. Эти были большие емкости, сделанные из камня, и 2 или 3 меры, сколько я могу понять, это где-то вот от 70 до 110 литров воды в каждом. Так что это огромное количество воды. Но если подумать, что свадьба большая, и в течение неделю они должны ритуальное омывание провести, рук всех, которые приходят, ноги мыли, даже в Евангелии от Марка, помните, Иисус говорит про фарисеев, что они, у них омывание чаш, кружек, котлов и скамей даже. То есть они все омывали ритуально, чтобы очистить. И поэтому нужно было для долгий праздник, нужно было большие водоемы. И Иисус говорит им, кажется, это служителей, слуги, чтобы они наполнены их водой. Обычно в каждом доме был бы, может быть, один такой сосуд. А здесь, как бы, они, видимо, у друзей, у соседей, они брали, чтобы их было побольше. И они наполнили их доверху. Когда Бог дает, здесь Он не дает ни наполовину. Он дает полную мире. И здесь также мы видим, что не было места, чтобы что-то добавить туда. Была только вода в этих водоемах, и места не было, чтобы кто-то вот сверху там вино налил или еще что-то. Они были наполнены доверху воды. Иисус превращал эту воду в вино. Для многих то, что Иисус превратил такое огромное количество воды в вино, это смущающий факт. А это смущает тех, которые не особо-то принимают чудеса, они ищут всяческие другие объяснения. А одна версия, которую я читал, что вот там остались как бы остатки от вина, потому что они хранили вино в этих водоемах, что было уже необычно, обычно, что хранили вино в этих водоемах, а потом долили туда воду, брали оттуда вот этой воды, и, о, там вкус вина. И все были настолько пьяны, что никто не заметил, и даже считали, что это самое лучшее. Но проблема с этими объяснениями, что они гораздо сложнее и более нелепы, чем просто объяснение, что Иисус сделал чудо. Другая группа людей волнуется, что столько вина, потому что, ну, если любой баптистский пастор превратил столько воды в вино, наверное, отлучили бы его от церкви. А это смущает нам, да? Почему столько вина? Это же неправильно, это же нехорошо. Но опять-таки, нам нужно вернуться немножко назад в то время. Да, Иисус мог постоять и сказать, что зачем вам вино? Как бы вода для вас будет достаточно хорошо. Но он не сделал это. Он сделал вино. И причем это не сок виноградный, потому что в то время в Израиле сок виноградный практически никто не знал. Потому что жаркий климат, нету холодильников, сок сразу же начал бродить и превратиться вино. Но в то же время это не вино, которое вот сейчас мы пьем. Это не крепкое вино. Они, как правило, его разбавляли водой и сделали послабче. Но вино – это символ в Библии праздника. И Иисус делает вино здесь. Мы не можем от этого никуда не деться. Хорошо, но мы немножко вперед побежали. Восьмой стих. Иисус говорит им: «Теперь подчерпните и несите к распорядителю пира, и понесли». Иоанн не говорит нам, как сделалось чудо, только то, что этот распорядитель удивился, когда он выпил. Удивился, что это такое хорошее вино. Он даже начал с женихом говорить, беседу вести. Почему вы так поступали? Почему вы лучше вино сохранили до сего момента? Потому что обычно подают самые хорошие, вот в первую очередь, когда люди еще сознательны. И опять-таки, у нас нету стопроцентной уверенности, что вся вода превратилась. Может быть, она превратилась, как они черпали его, и вот по кувшину. Но надо тоже помнить, что в ту культуру не было такое, как бывает в России, что если открывать бутылку, что нельзя его закрывать снова. Да, они бы не чувствовали себя обязаны выпить все это вино. Может быть, это был подарок, щедрый подарок для жениха и невесты. Он оставил им вот такое количество вина, которое было бы им в подарок. Не факт, что они выпили все. Распорядитель узнал здесь хорошее вино. И опять мы видим, когда Бог дает, Он дает щедро. Как в Евангелии от Луки написано, мирою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсылает вам. Когда Бог дает, Он дает лучше. написано «доброохотного», а «доброохотно дающего» любит Бог. Это потому, что Он сам такой. Он сам доброохотный дающий. Когда Он дает самое лучшее. Когда Он дает в избытке. Иногда мы чувствуем, что в жизни мы должны о себе заботиться больше, чем о других. Призыв в Библии всегда довериться Богу. Не заботься о таких вещах. О том, что мы будем одевать, что мы будем есть, где мы будем жить. Написано, доверьтесь Богу. Не переживать, не задумывайтесь об этом. Потому что Бог знает то, что вам нужно. Бог заботится о вас. Когда Бог дает, когда Бог отвечает, Он дает 100 крат. Он дает в много крат того, что мы можем давать Ему. И также мы видим Его обычную щедрость и в этой ситуации. В 11 стихе мы читаем, «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его». Слово, которое переводится здесь как «чудесам», оно, если более буквально, оно переводится как «знамением». «Знамением». Оба эти слова близки по значению, да, «знамение» и «чудеса». Они оба говорят о чем-то сверхъестественном, что-то, которое мы не можем объяснить с обычной точки зрения, что-то, которое вызывает восхищение и удивление. Что-то, которое показывает божественную силу. Но слово «знамение» еще имеет значение, смысл, что здесь он указывает на что-то. Что это не просто что-то сверхъестественное, но это что-то сверхъестественное, которое имеет свое указание, свой смысл, на который направляет нас. И это важно. И нам важно задавать вопрос, а зачем Иисус это сделал? Вы знаете, что Иоанн пишет в конце Евангелия, самый последний стих, он пишет, многие другие сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Это самые последние слова эти Евангелия. Но, хотя Иисус сотворил столько, что вот не поместить бы все вот эти книги, в своем Евангелии Иоанн пишет ровно о 9 чудеса или знамения. 9, если включить воскресение, собственно, Иисуса. То есть, он выбирал из всех чудес, которые Иисус сделал, он выбирал 9, которые говорят о чем-то. Который служит его цели в его Евангелии, чтобы рассказать историю Иисуса, как он считает, он должен быть рассказан. Это значит, что каждое знамение, которое он выбирает, действительно имеет свою цель, действительно указывает на что-то. Первое место, где нам нужно искать, это в тексте, да? Написано, он явил славу свою, и уверовали в него ученики. И здесь мы видим самую прямую, самую важную причину, почему он сделал это чудо, это знамение, на что это указывает. Это указывает на его славу. Это указывает на то, кто Иисус. Это то, что Иоанн показал нам в первой главе. Да, мы читали много, и он приводит разные свидетели, чтобы говорить об Иисусе, что он Бог, он Мессия. Он тот, который спасет нас. И это первое чудо также говорит нам о том, кто Он. Это являет Его славу. Это показывает нам, что Иисус Христос имеет силу и авторитет над природой. Это показывает нам, что Иисус Христос может из ничего, из какой-то воды сотворить что-то. Это показывает нам щедрость Бога. Это показывает нам любовь и забота Бога. Это показывает нам сверхъестественной, божественной природой Иисуса Христа. Он явил свою славу. Он показал себе через это событие. 30 лет он жил достаточно тихо, он готовился к своему служению. И это первое чудо, это было начало, новый этап его служения. Этап, где он открывает себе. В 1 глава 50 стих мы увидели, как Нафаниил уверовал в него и принимал его, называл его этот царь иудейский, принимал его как свой царь. И здесь написано, что уверовали в него ученики его. Не говорится ничего о других людях. И, видимо, важно для Иоанна, что именно ученики уверовали в него через этого. Ученики, да, они имели достаточно веру, чтобы оставить все и идти за ним. Может быть, просто вот тот контакт, который был с ним, то, что они слышали свидетельство Иоанна Крестителя, может быть, это было достаточно, чтобы они пошли за него. Но именно в этот момент его ученики уверовали в него, как Нафаниил в прошлой главе уверовал в него. Теперь они доверяли Его, они видели Его славу. Внешне мы знаем из Библии, что Иисус не имел особый вид, не имел вид, который отличал Его от других людей. Но теперь они начинают видеть Его сущность, Его славу, что это не просто человек, это еще и Бог в человеческом облике. И это для нас тоже главное применение. Иоанн пишет 20 глава, опять мы посмотрим в конце, да, 30 стих. «Много сотворил Иисус перед учениками Своим и другие чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Это была цель Иоанна в написании его Евангелия, чтобы мы смотрели на чудеса Иисуса, на то, что Он сотворил, чтобы мы смотрели на Его славу, и мы не просто кивали голову и сказали, да, это действительно великий был человек, а чтобы мы, как ученики, уверовали в Него. Что это значит? Вера в Библии имеет несколько больше оттенков, чем сейчас. Она еще охватает слово, которое вот сейчас мы бы сказали «доверяли». Что вера – это не просто вот верить, что это было. Просто умственное согласие, что да, я верю, что Иисус жил тогда. Уверовать в Иисуса имеет еще значение довериться Ему. Довериться Ему в своей жизни. Чтобы иметь жизнь во имя Его, о котором говорит Иоанна, нам нужно довериться Ему своей жизни. Что это значит? Все мы согрешили, все мы ушли от Божьей пути, все мы жили, как нам считалось хорошо, все мы во многом согрешили и шли против Бога. А довериться, уверовать в Него, значит довериться Ему, что Его путь лучше. Это значит просить прощения у Бога за то, как мы жили без Него, как мы не признали Его, как мы не поклонялись Его, как мы не служили Его, как мы жили не так, как нужно. И довериться Ему, идти за Христом, принимать Его учение, Его авторитет, Его образ жизни, стремиться к тому, куда Он направляет нас. Жить по воле Его. То есть, есть шаг покаяния в том, как мы жили без Него, и есть принятие Его господства в нашей жизни и решение идти за Ним. Дальше жить по воле Его. Это то, к чему Иоанн хочет привести нас через его Евангелие. Это то, к чему пришли ученики в этот момент. Они уверовали в Него, потому что они видели Его славу. Они видели, что этот Иисус Христос не просто хороший учитель Или человек, который вот хотел делать добро, не поняли его и распяли его. Это Бог, который стал человеком, чтобы спасти нас, чтобы избавить нас от ужасного будущего, от будущего осуждения в аду. Он стал человеком, чтобы спасти нас. И то, что нам нужно делать, это довериться Ему, отдать Ему свою жизнь, жить по-другому, поверить, что Его путь – это лучше. Должны ли мы искать еще какое-то значение в этом чуде? Действительно, Иоанн выбрал только вот 9 чудеса, чтобы рассказать свою историю, чтобы раскрыть Иисуса Христа. И, без сомнения, многие ищут смысл здесь. Легче, может быть, сказать, что это не означает. А это не означает, что мы можем пить сколько вина, что хотим пить. Хорошо. Среди баптистов, как правило, мы не пьем. Да? Баптисты – это не пьющий народ. Почему? Не потому, что Библия запрещает пить. Да? Я не думаю, что Иисус не пил на эту свадьбу. Я думаю, что Он наряду со всеми, наверное, Он участвовал. Но пить и пьянство – это разные вещи. Но в многих местах, и в том числе в России, проблема с этим, что пить и пьянство, они трудно различить здесь. Мало кто способен начать пить и остановиться перед тем, как напивается. И поэтому, как верующие, мы решили лучше не соблазнить других. Лучше не ставить себя в положение, где можно согрешить. И лучше мы будем жить без этого. Это небольшая жертва, чем мы будем согрешить против Бога и еще соблазнить других людей. Поэтому этот аргумент не от закона, что Библия запрещает пить. Библия запрещает пьянство. Очень четко и ясно запрещает пьянство. А пить не запрещает. Но пить мы не рекомендуем, мы не хотим по своей жизни говорить о том, что это нормально, потому что мы понимаем, что часто это ведет к греху. И поэтому по любви мы воздерживаемся от этого. Мы не должны толковать это место Библии и сказать, что вот, смотри, сколько вино сделал Иисус, значит, можно. Нет. Давайте посмотрим положительной стороны. Многие комментаторы говорят, что вот это первые чудеса, давайте я процитирую одно. Она означает, что есть трансформирующая сила в Иисуса Христа, преобразующая сила в Иисусе Христе. Он меняет воду и иудаизм в вино христианства. Вода без, не знаю, без христовности, если можно так сказать, на вода быть с Христом. Вино, он превращает эту воду в вино, которое имеет полнота вечной жизни в Иисусе Христе. Что вода – это закон, вино – это Евангелие. Опять-таки мы читаем такое толкование, и куда нам обратиться? К Писанию. К Писанию, к Писанию, к Писанию, только в Писанию. Действительно, такая интерпретация, она подходит хорошо с предыдущими главами. В предыдущих главах мы видим Иоанн Креститель, который крестит, который представитель Ветхого Завета. Он крестит крещением покаяния от греха, крестит водой, но он только готовит путь для Иисуса, который принесет лучший путь, Новый Завет. И он крестит Духом Святым. И даже в Евангелии от Иоанна есть такое место, где Иисус отвечает, объясняет о своем служении, о критиках. Это 7 глава, 33 стих. «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарем и грешником. То есть они критиковали Иоанна, потому что он не ел и не пил, и критиковали Иисуса то, что он ел и пил. И Иоанн Креститель, по всей видимости, принял назаритские клятвы, где нельзя было пить вино, нельзя было прикоснуться к этому. Он проповедовал о грехе, о покаянии, а Иисус привел жизнь, прощение, исцеление. Он проповедовал, что Царство Божие пришло. И действительно, он пришел в гостях грешника. Он участвовал в их праздниках, в том числе в этой свадьбе в Кана Галилейской. И Иисус сам объяснил это. Он сказал, что это подходящее, что Иоанн и его служители отказались от всего, потому что при их служении не было жениха. И он говорит, что сейчас пришел жених, и время праздновать. Этот праздник говорит о том, что меняется все. Праздник говорит о том, что пришел жизнь в мир, и это жизнь в Иисусе Христе. Это действительно подходящее время праздновать, пока он здесь. Так что праздник в Кане Галилейский не просто празднование новой семьи, но празднование новой эпохи, новый этап в истории всего мира. Последнее, что можно сказать про эту свадьбу в англиканской церкви, которая в Англии, в моей родной стране, в церемонии бракосочетания упоминается эта свадьба. И говорится про него, что Христос одобрил и украсил свадьбу своим присутствием и своим первое чудо. И действительно можно смотреть на это событие как одобрение брака. Что Иисус благословляет брак не только вот этот отдельный, но брак в целом своим присутствием. Но главный смысл, который мы находим здесь, это здесь Иисус являет свою славу. Здесь являет своей божественной природой. И снова Иоанн доказывает, что Иисус – это не просто человек. Это есть Мессия. Это есть Бог. Это тот, который может спасти нас, если мы доверимся Ему. Давайте мы вместе помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Твою милость и любовь к нам. Я благодарю Тебя за эти события в Кане Галилейской. Столько лет назад первое чудо Твое. И спасибо, Господь, за то, что Ты тогда заботился об этих людях. И Ты сейчас заботишься о нас. Спасибо, Господь, за то, что Ты там показал свою славу, свою силу делать чудеса, менять обстановку. Ты показал свое достоинство доверия, и Твои ученики уверовали в Тебя. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты помог тем, которые не знают Тебя сегодня, Господь, уверовать в Тебя. И я молюсь о тех, которые верят в Тебя, чтобы укрепилась бы их веру. Чтобы мы могли бы, Господь, знать Тебя как Бог чудеса, который способен на все. И какая бы ни была наша ситуация в жизни, мы могли бы довериться Тебе. Помоги нам в этом, Господь, мы просим и молимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.